В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Сегодня Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Приветствую всех, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Ну и одна из самых важных таких социальных проблем, которые пытаются, насколько я понимаю, решить, и это то ли внезапно стало важной проблемой, то ли постепенно так складывалось, это запрет вейпов, потому что из последнего, что мы читаем, Совфед одобрил закон о штрафах до 2 миллионов рублей за продажу вейпов и сигарет детям. Кто-то говорит, что эти жидкости вообще нужно просто убрать из продажи для взрослых и для детей. Периодически какие-то тревожные новости приходят, что кто-то покурил, отравился, кто-то покурил и умер. Но, в общем, почему, в принципе, эту историю не запретить совсем?
Начнем с того, что вы правы. Государственная Дума ранее приняла, Совфед поддержал, и вскоре подпишет президент поправки в административное законодательство и серьезно повысит штрафы за нарушение действующих запретов на продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции, включая вейпы. А ранее мы приняли уголовную ответственность за повторную продажу. То есть, если человек неоднократно будет привлекаться к административной ответственности, то уже... Это уже признаки уголовного преступления, и будет применен уголовный кодекс. Но все эти ограничительные меры, все эти статьи административного уголовного кодекса – это полумеры. И, наконец, мы договорились в Государственной Думе, и здесь надо отдать должное принципиальной позиции Володина Вячеслава Викторовича, председателя, который предложил создать межфракционную законодательную инициативу, которая в ближайшее время будет создана, будет подготовлена, внесена и пойдет на принятие. Но если мы возьмем историю обсуждения этого вопроса, то давайте обратимся к 2021 году. Вот конец 2021 года по поручению Жириновского я и сенатор тогда Леонов, сейчас он депутат Государственной Думы, председатель комитета по здравоохранению, мы первый раз с другими коллегами-депутатами внесли проект закона о полном запрете вейпов в Российской Федерации. Да. Мы понимали, что тогда через агрессивную рекламу, через лидеров общественного мнения пытаются вот эту дрянь нам просто навязать. И тогда под давлением обсуждения были приняты определенные ограничения. Запрет на продажу несовершеннолетним, запрет выкладывать товары, правительство должно было принять нормативно-правовой акт, связанный с аромажидкостями, но это все не работает. Если посмотреть, количество в 2024 году на 150% увеличилось точек по продаже вейпа.
А как так? Это лобби какое-то
или что? Ну, это деньги, это огромные деньги. Причем порядка 70% этих вейпов – это контрафактная продукция, которая продается. Это же подакцизный товар, никто налоги не платит. Соответственно, это огромные черные криминальные деньги на здоровье наших граждан, то есть прежде всего детей.
Не подакцизный. Акцизные, получается.
Почему? Подакцизные.
Подакцизные, да. Все-таки.
И, соответственно, родители бьют тревогу. Возраст употребления снижается. Детей зафиксировать, что они употребляли, крайне сложно. И посмотрите, каким образом всячески преподносят для молодежи позицию. Как? Это безвредно, это менее вредно, чем обычные сигареты, это модно, это круто, это красиво. То есть раздражающая пачка сигарет рядом с вами, с устрашающей картинкой, где там искореженные части тела, она не будет создавать хорошее у вас настроение, вы ее уберете. А вейп – красивый гаджет, красивый цвет, тактильные ощущения приятные. Посмотрите, какие там у них коробочки, и как написано все, эксклюзивные, какие-то феи, молодые девушки нарисованы на пачках.
Маркетинг.
То есть маркетинг направлен на повышение спроса и на формирование образа такой моды, современной моды.
Получается, что лоббисты мешают принимать законы, лоббисты настолько могущественны, что...
Конечно, лоббисты мешают, но, во-первых, это выпадающие доходы. Мы для того, чтобы внести наш проект закона, кстати, сейчас в Государственной Думе находится новая версия, которую подписали депутаты всех фракций оппозиционных. Мы его разрабатывали, и в прошлом году весной мы его внесли в Государственную Думу. Соответственно, наш законопроект мы готовы будем отозвать, если появится новая межфракционная инициатива. Но смысл, он сохраняется. Полный запрет вейпов. И когда мы должны были внести проект закона, мы получили заключение правительства. Это миллиарды выпадающих доходов. Но для Минфина, конечно, бюджетный подход, бухгалтерский подход, дебет-кредит, доходы-расходы, это выпадающие доходы, но мы говорим, где можно взять деньги для того, чтобы компенсировать те самые выпадающие доходы.
Ну, по такой логике, извините, можно,
знаете, сказать, наркотики, оружие, все. Ну, конечно. Мы именно этим руководствуемся. Мы давайте будем думать о здоровье наших граждан, прежде всего детей, с учетом, тем более, у нас такая нехорошая сейчас демографическая ситуация. Ведь уже доказали, вейпы провоцируют различные заболевания, в том числе онкологические заболевания. Посмотрите, поговорите с работниками скорой помощи, какое количество случаев они фиксируют, когда приезжают в бессознательном, в том числе, состоянии, молодежь увозят, потому что там употребляли эти вейпы. Ведь употребляя вейпов, это употребляется целая таблица Менделеева практически. Вот недавно очередной случай, человек,
вчера,
по-моему, человек погиб. Молодая девушка ушла из жизни. Почему? Ну вот погналась за модой. Поэтому вейпы надо запрещать. Это дрянь навязанная. И 50 стран уже либо полностью запретили, либо ввели жесткие ограничения. Мы все раскачиваемся и рассуждаем.
Но мы раскачиваемся, наверное, точно так же, как раскачивались с ограничениями по продаже табачной продукции. Вот
в том числе. В том числе. И если вспомнить 2012 год, мы тогда от ЛДПР дали свое предложение, давайте наносить устрашающие картинки.
Да.
Но законодательно это было сделать сложно, потом это было решено, учитывая, что это наднациональное законодательство, у нас есть таможенный союз, это уже наднациональные правовые нормативные акты. Но решение было принято, и свою позитивную роль эти устрашающие картинки они внесли. Когда пачка сигарет лежит перед тобой, она провоцирует, она подсознательно дает сигналы. И человек хочет, не хочет, начинает употреблять. Когда ввели ограничения по употреблению сигарет там, в общественных местах, в общепитах, соответственно, умные ушлые коммерсанты начали думать, а что нужно сделать, чтобы предоставить какую-то альтернативу. Вот альтернатива, она появилась. Вспомните, раньше в кафе стояли таблички, можно курить там какие-то айкосы, шмайкосы.
Но сейчас уже нельзя ничего курить.
Сейчас, да, слава богу, ничего нельзя. И хорошо, вот, например, в Аэрофлоте, молодцы, могу только похвалиться, с стюардессами разговаривал. Пассажир пытался электронную сигарету покурить, у них жесткая инструкция.
Сажать
зафиксировали? Да. Нет, ну не сажали самолет, зафиксировали. По прилету сотрудникам транспортной полиции сдали, и гражданина привлекли к административной ответственности. Правильно, чтобы неповадно было.
Наш слушатель говорит, вейпе зло, никто не спорит. Возникает вопрос, почему, например, на алкоголе нет страшных картинок, у нас только цена на водку повышается, и, соответственно, есть расчет на то, что эти напитки будут
меньше. Полностью со слушателем согласен.
Так.
Такие предложения были. В частности, я посмотрел, как работает международная практика, международный опыт. Вот Турция, возьмите. На каждой бутылке пива написано «Алкоголь вам не друг». Я посмотрел, как в Турции, и предложил законодательно с моими коллегами из фракции ЛДПР такие же сделать законодательные обязательства для производителей, чтобы на этикетках было написано «Алкоголь вам враг». И картинки. Беременным запрещено, несовершеннолетним и за рулем запрещено.
Так и сейчас есть это уже.
Нет, вот такой тоже надписи в обязательном порядке, чтобы она была четкая, ясная, яркая, такого нет. Есть действительно надписи, которые вы с микроскопом прочитаете, где на розовом фоне красными буквами еле ясно написано, что употребление вредит вашему здоровью. Так. То же самое, как с энергетиками. Тоненьким шрифтом написано, что не рекомендуется, значит, с определенными заболеваниями, беременным, но ярко написано, красочно и бросающиеся в глаза фразы: употребляйте, не спите, бодрствуйте, у вас будет прилив сил, энергетика. Энергетик – это тоже дрянь. И опять же, поговорите с врачами скорой помощи, они вам расскажут, сколько они отвезли в наркологию и детей, не только детей, после того, как употребили энергетики. И в том числе запивали крепкий алкоголь энергетиками. Какое количество людей потом оказывается в реанимации, в наркологии, на больничных койках.
Можно ли все эти проблемы решить именно запретами? Наши слушатели просто пишут. Здесь вопрос еще воспитания людей.
Согласен полностью. Да. Одними запретами мы, конечно, не решим. Но если мы запретим продажу вейпов, конечно, рынок, он будет иным. и доступности такой не будет. Ведь сегодня те точки продажи, которые прикормили клиентов, в том числе молодых людей, они как продавали, они так и продают. И они понимают, что для них проще заплатить штраф, но имея большую прибыль. Да, угу. Сейчас мы повысим ответственность. Но, как показывает практика, будут находить разного рода лазейки для того, чтобы продавать. Причем взрослые люди должны понимать, что если они покупают несовершеннолетнему, и в том случае, если настанут какие-либо последствия, связанные с вредом здоровью, а может быть даже и жизни, то в данном случае уголовная ответственность, она может возникнуть, и тот, кто покупал несовершеннолетнему, он может понести суровое наказание за это.
Но...
Не только продавец, но и тот, кто для того, чтобы выдержать норму закона, покупал тот самый и алкоголь, и сигареты, и вейпы. Но вейпы к этому моменту, я надеюсь, мы уже запретим.
Вейпы. А вот они придумают что-нибудь еще?
Ну, конечно, это рынок, это коммерсанты. Всегда будут что-то придумывать. Там цель одна – заработать. Я же помню, как в Государственной Думе любые какие-либо рода ограничения, связанные с рекламой алкоголя, с ограничением, сразу встречают яростное противодействие. Какими сложными баталиями мы запретили рекламу алкоголя? И как потом под видом чемпионата мира по футболу в 18-м, по-моему, году разрешили. Потом разрешили
спонсоры, вина
для поддержки российского винодельчества и так далее. А смотришь, рекламируют шампанское московского производства. У нас в Москве виноградники, вы видели, что просли?
А, нет.
Ну, вот и я не видел. А шампанское видел, и так. Завод стоит, и реклама была. Но вот запустили такие лазейки, разрешили. А это все... повышает спрос. С одной стороны, у нас Росстат фиксирует снижение спроса. Это, конечно, хорошо, но не надо забывать, какое количество аппаратов самогонных у нас продается, и не просто так говорят о необходимости введения определенных ограничений, контроля. Огромное количество, в том числе реклама побуждает спрос. А это все производство алкоголя неучтенного. И кроме этого, посмотрите, какое количество алкоголя, как подакцизного товара, продается тоже нелегально. И это все, конечно, Росстат не фиксирует.
А много нелегального алкоголя? Или вы имеете в виду, дома гонят?
Нет, дома гонят легальные. А нелегальные продаются, когда неучтенный.
Да.
Когда, значит, на тех же предприятиях разливают, просто он не учитывается. Уход от налога и так далее. Достаточно приехать куда-нибудь в маленький населенный пункт, в магазин, и там не работают никакие ограничения вечерние. Вы можете приобрести вечером алкоголь, вы можете приобрести с пониманием того, что это алкоголь не всегда легальный. А еще знаете, как обходят?
Как?
Просто по договоренности приобретаешь там карты игральные, бутылка водки в подарок. Вот таким образом наши торговые точки обходят запрет на продажу в ночное время.
Но не кажется ли вам, что все равно, если в историческом как бы лак какой-то по времени взять, все равно количество, как бы степень алкоголизации населения, она все равно снижается. И речь здесь, наверное, даже не только про запреты, которые действуют, но еще и про смену, как бы, не знаю, социального уровня, смену поколений. Может быть, люди, знаете, там не алкоголем увлекаются, а во что-то другое пытаясь там отвлечься, расслабиться, как угодно.
Есть такое, есть наблюдение, и в том числе хорошо, что среди молодежи. И, конечно, уровень развития, воспитания, культуры, принадлежность определенной социальной группы на это влияет. Конечно, это вы абсолютно правы, и эту тенденцию положительную надо поддерживать. В том числе и ограничения, которые существуют. И вообще мы сторонники в ЛДПР, чтобы алкоголь продавался только в отдельных магазинах. Ну, как, например, это в Америке. Или убрать, что точно нужно, от мест нахождения расчетно-кассовой техники, вот эти маленькие бутылочки. Ну, зачем они там стоят? Неоднократно наблюдал, как ребенок подходит, красивая бутылочка там из-под с коньяком. Ребенок спрашивает, а что это? Мама отвечает, это не для детей, а ребенок подсознательно видит. Красивая, яркая там этикетка, бутылочка, красивой формы. Когда же настанет тот возраст, когда можно будет попробовать, посмотреть? Когда же это уже запретный плод сладок, да? И это не для детей, значит, всегда соблазн. А почему не для детей? А когда попробовать? В том числе и детское шампанское. Кому-то, может быть, кажется, что это все там ерунда, но на самом деле это же культура употребления с детских лет, навязываемая. И со временем это все может перейти уже в употребление не детского шампанского. Вообще вопрос, и много таких интересных вещей, как маркетинговые различные механизмы используются для повышения покупательной способности.
Мы же не можем, ну, как бы, правда, знаете, поселить всех в помещение с мягкими белыми стенками, чтобы люди не поддавались соблазну. Сколько людей отдают свои деньги добровольно мошенникам, потому что мошенники используют примитивные психологические приемы.
Полностью с вами согласен. Но чем больше, вы заметьте, стали говорить про мошенников, уже, слава богу, на наших федеральных каналах появилась хорошая социальная реклама, где говорится, как только вам позвонили из банка, положите трубку. Если вам позвонили, спрашивают ваши личные данные, это мошенники, положите трубки. То есть на целевую аудиторию есть определенный информационный расчет с целью защиты, прежде всего, имущества и денежных средств этой категории граждан, кто ориентируется на телевидение. Поэтому чем больше мы говорим о вреде, тем только лучше.
Кстати, про мошенников, если ваш комитет тоже этим занимается, у нас были специалисты по кибербезопасности, и они говорят, что государство не докручивает свои механизмы по борьбе с этим мошенничеством, как раз-таки апеллируя к тому, что люди слишком доверчивы, финансовой грамотности никакой нету. Но вот что делать, если люди доверчивы?
Люди доверчивы, порой действительно попадают в эмоциональную зависимость, поэтому ряд ограничений уже приняты, посмотрите. Есть у телефонных компаний функция, они блокируют звонки, спам-звонки, подозрительные звонки. Ну и вообще надо нам быть внимательнее, работать с персональными своими данными. Вот я уже в прошлый раз, по-моему, мы здесь с вами говорили про тему мошенничества. Вот у меня со своими близкими есть договоренность. Угу. Если мы в переписке или по телефону используем, не используем, а просим друг друга какой-либо там временной там помощи, например, перевести, оплатить что-то еще, то у нас есть договоренность, мы используем кодовое слово. Без этого кодового слова все остальные разговоры, они считаются, значит, недействительными.
А удалось всё уже так избежать? Были такие случаи?
Ну, мне каждый день практически набирают. Да? Я уже любой телефонный звонок рассматриваю с незнакомого номера как мошеннический. И какие уже только не предложения не звучали. Уже от Википедии были звонки. Давайте установим приложение для того, чтобы...
О, вам тоже звонила Википедия.
И Википедия, чтобы корректировать его. Потом я удивился, недавно позвонил знакомый врач, профессор. Он просто находился в такой очень неспокойной эмоциональной ситуации. Он говорит, мне позвонили, передали документы с печатью, зафиксировали якобы мой платеж какому-то гражданину, который находится в федеральном розыске, потому что он участник экстремистской организации, участвует в поддержке ВСУ, я теперь соучастник, уголовный преступник, а он профессор, он хирург, офтальмолог, человек с именем, ему далеки вообще все эти хитросплетения, и он не знает, что делать, находится в паническом состоянии, но обратился ко мне за советом, я говорю, да первое, что заблокируйте и вообще не разговаривайте. Конечно. Поэтому призыв ко всем, не надо разговаривать, не надо вступать в дискуссию. Есть хорошее выражение, с дураками не надо дискутировать, они вас затянут на свою площадку и задавят вас своим опытом. Вот с ними не надо вести никаких бесед, не надо поддаваться, что-то говорить. Я проводил эксперимент, мне позвонили якобы из Министерства труда, причем министр труда находился на мероприятии рядом со мной. Сначала от него пришло СМС, якобы он мне направил, потом от него позвонил сотрудник, говорит, есть необходимость переговорить о конфиденциальных каких-то вещах. Я говорю, пожалуйста, наберите мне по АТС-1, это спецсвязь, на что я услышал, вы знаете, спецсвязь взломана, разговариваем только по мессенджеру. Это самая безопасная связь на сегодня. Ну, вот эти такие вот абсурдные, смешные вещи, они доказывают, что мы находимся все в группе уязвимости. У нас многие депутаты потеряли свое имущество, свои деньги. Звонки регулярно поступают. Ну, не очень большое количество, но факты были такие, конечно. Факты такие есть, поэтому надо быть предельно осторожными, потому что под самыми разными предлогами направляют информацию. Их задача одна – получить пин-код, получить доступ, заставить, даже используют дипфейки. Вот на работе мы столкнулись, как от коллеги через синтезированный голос ко мне обратились с тем, чтобы я оказал помощь. Хорошо, я сказал, зайди ко мне в кабинет, и решим. Но когда получил ответ, что нет, вот на такую-то карту, причем непонятный номер, я понял, что это мошенники. И мы, кстати, с сенатором Пушковым, Алексей Пушков, это ведущий программы «По скрипту», мы внесли проект закона, чтобы мы не отставали. Проект закона о том, чтобы скорректировать наше уголовное право, и мы считаем, что использование различных таких вот инструментов, как дипфейки, необходимо рассматривать как отягчающее обстоятельство при совершении преступления. А огромное количество примеров, когда синтезируют образ, звук, и под видом родственников, знакомых совершают и мошеннические действия, и репутационный, имиджевый урон, ущерб, и занимаются клеветой, распространением провокационной информации и так далее. Поэтому мы должны идти в ногу со временем, и уже об этом открыто говорят на самом верху. Вчера у нас в Государственной Думе был святейший патриарх Кирилл, и он тоже говорил о том, что такое искусственный интеллект сегодня, и какие технологии и механизмы позволяют, в том числе и в мошеннических схемах, используют все современные технологии.
А есть ли у нас понимание, на самом деле, того, что есть искусственный интеллект, и в социальном плане, как бы, как из него максимальную пользу для себя извлечь и не стать заложниками этих новых технологий?
Но искусственный интеллект – это определенные алгоритмы, да. Это огромные данные, огромные цифровые знания – и определенный подход к их обработке. Так, если таким вот простым инженерным языком попытаться объяснить. У нас сегодня искусственный интеллект используется в том числе в госуправлении. В прошлом году у нас была встреча с вице-премьером Чернышенко, и он говорил о том, что там многие решения проходят, там больше половины решений, они проходят с использованием этих технологий, готовятся. И в целом это нормально. За границей, посмотрите, искусственный интеллект, например, по-моему, в Арабских Эмиратах, анализирует дорожно-транспортные происшествия, выявляет, кто прав, кто виноват. То есть это нормально, в благих целях, если использовать, это нормально. Но одновременно возникает желание использовать определенных товарищей и в мошеннических схемах. И это тоже наши... ну, объективная реальность. Мы к этому должны относиться с пониманием. Должны... Это как, помните, компьютеры появились, начали появляться вирусы, появляются антивирусы. С одной стороны, это, наверное, элемент такого цивилизационного развития человечества. Будут появляться новые продукты, будут появляться новые механизмы борьбы, как оружие, да? Раньше палками, а сейчас ядерное оружие.
А ну, как вы относитесь как раз, вот, Ярослав Ильич, если развивать тему искусственного интеллекта и влияния на общество именно с точки зрения социальной политики? Потому что есть во многих странах уже моделирование, может ли искусственный интеллект и вообще роботизация заменить человека, и что тогда государство должно будет делать с этим человеком, если он останется, ну, фактически не у дел?
Не останется. Это не нужно, а не... Это нужно делать. И мы с опозданием уже это делаем. И когда мы оптимизируем, мы получаем новые дополнительные ресурсы на нашем рынке труда. А у нас сегодня потребность. Нам идеально обойтись своими внутренними всеми ресурсами, но мы вынуждены приглашать иностранных граждан, потому что своих внутренних ресурсов не хватает. При этом до сих пор мы в некоторых вопросах, утрированно я говорю, считаем на счетах, когда весь мир там пользуется смартфонами. Один читает, другой записывает, третий контролирует. А это все может делать компьютер. Поэтому, конечно, мы должны где надо оптимизировать, где нужно сократить, и постепенно мы сможем компенсировать труд человека компьютерами, искусственным интеллектом, и вот именно тогда, постепенно, эволюционно, без каких-то резких скачков, мы перейдем к формуле, когда мы будем меньше работать, больше тратить время на себя, не снижая даже повышать производительность, не снижая повышать свои доходы, и как раз это и будет постепенная реализация того, о чем говорил тогда председатель правительства Медведев, это было лето 2019 года, о четырехдневной рабочей неделе.
А вы верите в это?
Я, ну, во-первых, это не то, что верю, уже сегодня есть такие примеры, когда люди работают не 5 дней, а 4, так. И это выгодно и работнику, и работодателю, а некоторые даже 3 дня. Но они так перераспределили свои ресурсы и сделали это выгодным. Но ни в коем случае нельзя никакой регуляторики здесь добавлять, чтобы не наломать дров. Но могут быть негативные последствия.
Это время ближайших, это дело ближайших каких-то лет, или все-таки у нас пока, мы как бы традиционалисты, вот 8 часов, 5 дней в неделю,
мы
понятно всё.
Мы в какой-то степени традиционалисты. В любом случае останутся сферы и позиции должностные, где невозможно будет это сделать. Врач из дома не сможет проводить операции. Конечно. У нас останутся Система оплаты труда сдельная, и мы не должны мешать людям зарабатывать, создавая им условия, когда они не смогут этого делать. Но постепенно рынок труда будет так трансформироваться, и мы все равно к этому уже пришли, и дальше мы к этому будем идти. Но постепенно.
Ярослав Нилов с нами, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
Программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Ярослав Нилов с нами, председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, прям в режиме блиц несколько вопросов от наших слушателей, если вы готовы.
Мы всегда готовы. Вот, так нас учил Жириновский.
Ура. Так, здесь слушатель спрашивал, не кажется ли вам, что в России есть признаки социальной напряженности из-за количества мигрантов, которые сюда приезжают? Я не против иностранных работников, но проблема, когда они привозят сюда свои семьи и, о боже, пытаются еще навязывать свое видение мира. Что с этим делать?
Кажется, это если коротко. А так, считаю, что, конечно, вопрос мы, в принципе, запустили, и теперь мы начинаем быстрыми темпами наводить порядок. Это все, конечно, влияет на экономику, на рынок труда, создает определенные неудобства, но это вопрос нашей безопасности. И мы в ЛДПР всегда занимали принципиально жесткую позицию. Да, сегодня мы нуждаемся в иностранной рабочей силе, миграция должна быть исключительно по запросу, по необходимости, целевой, и надо развивать механизм хорошего контроля. Вот если человек приезжает по рабочей визе работать, он контролируемый, и гарантировано наличие средств для того, чтобы он покинул страну и было на что купить билет. А те, кто приезжают сюда то ли как туристы, то ли как в поисках работы, и вот эта патентная система, ну и надо отдать, конечно, подчеркнуть, что у регионов есть право, и регионы не всегда правом таким пользуются. Вот в Татарстане молодцы, ввели дополнительное ограничение трудиться мигрантам в ряде сфер, например, в такси. Или быть охранниками. А так у регионов право есть, не всегда пользуются. Регион может выдавать целевой патент, выдают универсальный, когда обладатель патента может идти работать дворником, уборщиком, водителем такси, кем угодно. Стоимость патента у региона есть право регулировать. Молодцы, Москва, Московская область в этом году подняли стоимость патента выше уровня инфляции. Тоже хороший подход. Самарская область объявила о том, что они тоже будут поднимать еще выше. Тоже правильный подход. Стоимость патента – это тоже инструмент регулирования миграции. Надо понимать, что те, кто приезжает сюда без визы работать, вот в основном проблемы больше всего с ними. И, конечно, недопустимо, когда нарушаются наши права, законы, когда он начинает навязывать свои какие-то субкультуры, когда начинает травить наших детей в школах или сбиваться в этнобанды, и наши местные жители боятся вечерами выходить на улицу. Поэтому мы ряд ограничений и жестких мер приняли, подняли ответственность по ряду, ввели дополнительные составы в уголовно-административное законодательство, но проблемы еще остаются.
Каковы критерии эффективности тех мер, которые уже приняты к реализации?
Ну, во-первых, посмотрите, сократилось количество, раз. Второе. Начали, наконец, реализовывать программу установки в местах пропуска через госграницу приборов, которые снимают отпечатки пальцев. Вот с 1 декабря в Москве работают, и там порядка, по-моему, 20 человек, которые находились в федеральном розыске, уже не были допущены в Российскую Федерацию. Если бы эти приборы не стояли, они бы приехали, и здесь бы нелегально находились. Они что делают? Совершают преступление правонарушения, выезжают, меняют 2-3 буквы в документах и опять въезжают, как новый гражданин. Порядка 500 тысяч, наверное, ну, несколько месяцев назад находилось в России иностранцев, которые непонятно где были. Это все результат вот этой добровольности, добровольного желания пойти получить патент. Поэтому миграция жесткая должна быть, контролируемая. Экономике, где нужно, туда и надо эти потоки направлять. Регион, отрасль, конкретное предприятие. Вот АвтоВАЗ приходили на встречу и говорят, давайте будем выдавать целевые патенты, чтобы мигрант, приезжий мог работать в структурах АвтоВАЗа, не только в Самарской области, но и в других регионах. Абсолютно верный подход. То есть контролируемая миграция, плюс контроль за проживанием. Никаких бытовок. Кто пускает? Сотрудники сферы ЖКХ туда пускают незаконно. Никаких ночлежек и так далее. Контроль за деньгами. Получили деньги, заработали, заплатили налоги, имеете право, в том числе, перечислять домой. А если у вас наличных денег в тумбочке находится, там, где вы проживаете, столько, что можно еще одну радиостанцию открыть, говорит «Москва-2», тогда вопрос, где вы их взяли? Это черные криминальные деньги. Вот с этим надо бороться. Поэтому сегодня у полиции есть право во внесудебном порядке заниматься выдворением, это тоже хорошо, не надо ожидать суда, не надо их держать, кормить, обеспечивать ночлег, соответственно, выявили и выдворять, и не надо стесняться.
Конфликт интересов при этом не возникает?
Ну, у кого с кем?
Ну, смотрите, с одной стороны, у нас, это тоже не секрет, есть действительно лоббисты там от крупного бизнеса, которым интересно завозить сюда мигрантов, с другой стороны, есть общественный запрос...
На безопасность и спокойное проживание.
Но при этом есть люди, которые тоже находятся, третья страна, которая начинает обвинять коренное, будем говорить так, население в том, что они шовинисты, расисты и чуть ли не фашисты.
Да, это все пропаганда. И я считаю, что здесь не дорабатывают диаспоры, а порой диаспоры вообще занимаются не тем, чем они должны заниматься.
Они чем надо заниматься. Вот, да,
а диаспоры — это общественные организации. Да. И они занимаются тем, что они решают вопросы и в том числе улаживают сложные ситуации, такие, в том числе с криминальным душком, когда они возникают у их земляков. Вот если бы диаспоры занимались принципиальными вопросами и понимали, что вопросы адаптации, вопросы культурного, вежливого поведения, нахождения, не нарушения законодательства – это их первоочередная задача, было бы гораздо лучше всем – и иностранцам, и диаспорам, ну и, конечно, гражданам России.
А поэтому мы должны заниматься.
В том числе и диаспоры. Мы должны руководствоваться принципами безопасности прежде всего. Безопасность и комфорт наших граждан. Поэтому мы и ввели обязательное тестирование иностранных детей, которые поступают к нам в учебные заведения. Мы в ЛДПР занимаем более жесткую позицию, мы считаем, что никакого бесплатного образования быть не должно. Пожалуйста, хотите учиться, пусть платят работодатель, родители, фонды, государство. Но почему вот вы, мы, я, наши радиослушатели, почему мы должны оплачивать получение образования иностранными детьми?
Это риторический вопрос.
Ну вот мы отвечаем в ЛДПР на этот вопрос. Не должны. И такой проект закона мы внесли. Далее, теперь... при поступлении они должны сдавать. Если они соответствуют уровню знания русского языка, тогда они будут получать образование. Если не соответствуют, будьте добры, едьте и учите русский язык.
А там Российская Федерация школу свою где-нибудь в Таджикистане открывает и учит этих людей.
Ну нет, у нас школы открыты, в том числе и в Таджикистане школы открыты. Вот недавно мы ратифицировали договор и открытие театра. В Таджикистане тоже театра, то есть российская культура, российское образование. Мы продвигаем эти направления, мы предоставляем возможность. В том числе дистанционно можно учить язык. И базовый уровень иметь для того, чтобы поступить. Но почему наши дети должны страдать и не получать качественное образование, когда тех неумех, которые не знают язык, они не виноваты, это дети, они не виноваты. Но почему должны страдать наши дети? Мы должны занимать жесткую принципиальную позицию и руководствоваться прежде всего интересами нашей страны, наших граждан.
Тесная история, тесная связь между миграционным вопросом и, соответственно, числом коренного населения Российской Федерации. Говорят, у нас людей физически не хватает на такой территории, поэтому вот люди не рожают, поэтому нужно завозить мигрантов. Вопрос...
Я не знаю, это кто говорит?
Это прямая взаимосвязь. Очень много людей, которые приходили,
говорили... Нет, у нас не хватает на рынке труда, да, и завозить трудовых мигрантов, чтобы они развивали экономику.
Потому что до этого не рожали.
Но если мы говорим про народосбережение, про... исправление демографической ситуации, здесь все-таки должен быть расставлены акценты. Вот. Одно дело, когда мы приглашаем соотечественников из-за рубежа, когда мы этнических русских приглашаем, когда мы приглашаем тех граждан, кто имеет исторические корни в нашей стране.
Сложнее получить это гражданство,
это одно
российское
направление. А когда мы приглашаем... И вот, ну, я такой позиции, честно говоря, не разделяю, про которую вы говорите, что надо миграционные вопросы решать потоком иностранных граждан.
Я констатирую факт, как это на самом деле выглядит.
Вот если мы говорим про коренное население, это не только русские граждане по национальности. Да, у нас государствообразующий народ в нашей многонациональной стране русский народ, но вот такие подходы, они опасны в принципе.
Об этом и речь.
И посмотрите, у нас какая статистика, откуда в основном получали гражданство вот в последние годы. СНГ? В том числе... Ну, страны СНГ, и в том числе пользовались возможными лазейками, ну, это не лазейки, это были нормы нашего законодательства, которые позволяли льготно получать вид на жительство, а потом льготно получать гражданство.
Вот.
А вот россияне, они, не россияне, извините, а этнические там, славяне, они мучаются. Вот вчера у нас в Государственной Думе состоялась встреча с делегацией из Приднестровья, и они говорят, у нас граждане Приднестровско-Молдавской республики, только на треть граждан имеют гражданство Российской Федерации. И они хотят, есть желающие, но в соответствии с действующим законодательством это сложная и долгая процедура.
За них почему-то некому, видимо, замолвить словечко, нежели за представителей Центральной Азии. Я не знаю, как это работает.
Но
чтобы они быстро это получили, работают, это же тоже парадокс.
Работают общие нормы закона. Закон о правом положении иностранных граждан Российской Федерации, если мы говорим про вид на жительство, и там закон о гражданстве. Кстати, мы по нашей инициативе прикрыли лазейку, в соответствии с которыми новые граждане Российской Федерации имели право получать средства материнского капитала. Сегодня материнский капитал получают только семьи, где женщина родила, будучи гражданкой Российской Федерации, и ребенок, если имеет гражданство по рождению. Гражданство по рождению – это не значит, что родился на территории Российской Федерации. Он может родиться в любой стране от граждан Российской Федерации. Это тоже по рождению. Он может родиться от гражданки России, отец не гражданин России. Но при этом у него будет только одно гражданство – гражданство Российской Федерации. Он может иностранный гражданин в иностранной семье, если родился на территории российского воздушного судна, тоже получит гражданство по рождению.
Так вот, по поводу, смотрите, вопросов демографической политики. У государства очень много социальных наборов, как бы социальных преференций, поощрений для людей, чтобы они рожали больше. Тут, значит, и фактически идет поощрение ранних браков, ранних рождений детей. Понятно, там при совершеннолетии, но все-таки. Домроты увеличили, пособие по студенткам, если они в очной форме учатся, пособие по беременности и родам. Но с вашей точки зрения, вопрос повышение рождаемости лежит исключительно в социальной денежной плоскости, или это имеет свой предел, и здесь вопрос уже, как бы, не знаю, морально-этический какой-то, ценностный?
Я считаю, все аспекты. И да. Морально-этический, и материально-социальный. Сразу хочу вот подчеркнуть, что любые дискуссии, когда мы начинаем каким-то образом женщину упрекать, пугать, побуждать, говорить про какие-то там налоги на бездетность, говорить про возраст, про приоритет профессии или реализацию материнских функций, это только вред мы наносим.
У вас сейчас будет большое количество как это, электората среди женщин, с учетом того, что вы говорите.
Но мы вообще должны относиться с уважением к праву женщин. То же самое аборт. Это личное дело женщины. Другое дело, что государство должно создать необходимые механизмы, прежде всего материально-психологического плана для того, чтобы спасти жизнь ребенка тогда даже, когда женщина пришла на беседу делать аборт. У нас же по закону есть так называемые дни тишины, когда женщина поговорила, приняла решение, и у нее есть время еще подумать. И, кстати, благодаря беседе, по-моему, в прошлом году 40 тысяч зафиксировано случаев отказа от проведения аборта при первичном желании. Вчера патриарх в Государственной Думе выступает, тоже обратил, ну, церковь занимает принципиальную позицию относительно абортов, которые должны быть выведены из системы ОМС. Я считаю, что это неправильно, это контрпродуктивно. Есть другая версия. Наоборот, надо все аборты делать в системе ОМС, и когда говорят про частные клиники, что надо их запрещать, вот наоборот, если мы сделаем только в системе ОМС, это будет жесткое государственное регулирование и жесткий контроль. Тогда частная клиника, пожалуйста, вот у вас квоты, условно, два аборта можете провести под жестким контролем государства, с соблюдением всех требований. Часто те же дни тишины не соблюдаются, потому что желание у частных клиник быстрее сделать эту операцию и получить соответствующие деньги от женщины.
Тоже, знаете, как представляете частные клиники, что это какие-то коновалы, которым лишь бы кромсать, извините, женщин, но это тоже очень странно.
Есть разные клиники, есть абсолютно разные подходы. Вот, знаете, для меня удивлением стало, посещал недавно одну клинику, и на ресепшене в этой клинике, да, там пока вот в ожидании очереди находятся пациенты, разливают шампанское. А потом навязывают процедуру. Для меня первый был сигнал, что это ненормальный подход.
Ну, интересно. Одна из теорий, что сладкую вату придумал стоматолог. Вот здесь в итоге то же самое. Но хорошо, это была там не клиника, где борются с алкоголизмом, потому что это было бы тем более очень странно. Но, по сути, хорошо. А с чем тогда связано, Ярослав Евгеньевич, что у нас придумали схему, что как бы если убеждать женщин, что они как будто бы сбились с пути и больше занимаются своей карьерой и меньше хотят выйти замуж, в этом корень проблема, почему мало рожают. В этом корень. Или нет?
Но надо создать условия, и тогда женщина сама определится. Убеждать ее, что она сбилась с пути, не надо. Женщина должна осознанно подойти к этому вопросу и принимать, во-первых, должны быть созданы условия, в том числе и найден человек, с которым она вместе будет жить, вместе будут рожать, ну, она родит, будут вместе воспитывать ребенка. Женщина не может. Есть такие примеры, когда женщина в определенном возрасте говорит, я рожаю для себя, и в том числе пользуется донорством. Это тоже есть.
Так.
Женщина может для себя определить, сначала встать на ноги, построить карьеру, чувствовать себя стабильно, независимо, а дальше уже реализовывать свои материнские функции. Такие тоже есть подходы. Задача – дать возможность принять решение. Ненавязчиво ориентировать, помогать, поддерживать. Вот смотрите, если женщина будет получать пособие, находясь, она может не работать, пособие на уровне МРОТ, да,
так,
то это же, ну, как минимум 22,5 тысячи, которые она будет гарантированно иметь. Это тоже недостаточно. Но, по крайней мере, это какие-то средства, которые она будет получать гарантированно. Это лучше, чем эти пособия были бы гораздо ниже. При этом, если женщина живет в своем жилье, один разговор, а если у нее нет своего жилья?
А ей зачем рожала, если нет своего жилья?
Ну, вот, понятно, ну понимаете, да. Здесь это очень сложный, деликатный вопрос. Зачем рожала, когда рожала, что приоритетнее, от кого рожала, вопрос учебы. Она считает, что ей необходимо получить высшее образование. Мы некоторые решения позитивные приняли. Например, женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, может продолжать работать и получать деньги от работодателя. Да. В том числе работать удаленно, получая полноценную зарплату. Вот, перераспределяя свои ресурсы, привлекая своих родственников, привлекая няню, находясь рядом с ребенком, работая удаленно, имея дополнительный доход. Хорошее решение, президент его принял там, больше года назад. Теперь президент перед Новым годом обозначил вопрос, связанный с пособиями. И мы ожидаем в ближайшее время в Государственной Думе изменения законодательных в связи с этим решением. Вопрос, связанный с... У нас 40 регионов, где коэффициент рождаемости ниже среднего по стране, получают дополнительные средства уже в этом году для того, чтобы они сами выбрали из 10 программ, которые они могут реализовать у себя в регионе. Да. Это, например, социальные няни, это вопрос открытия учреждений для женщин, там, детских комнат, детских там, яслей, ну, что-то подобное, ясель, где учреждение образования, средства на третьего ребенка, помощь в аренде жилья, и в зависимости от количества детей объем помощи будет дифференцированный подход.
Насколько, Ярослав Евгеньевич, с вашей точки зрения, вот это правильное направление, потому что, когда говорят, и есть люди, которые действительно больше хотят рожать, они говорят, все упирается все равно в социалку. Если раньше была возможность сдать ребенка, тогда была необходимость даже сдать ребенка в ясли в год, а там давали квартиру, расширение жилищных условий, сейчас у нас заградительные ставки по ипотеке. Люди говорят, да мы, может быть, и рады.
У нас, слава богу, семейная ипотека, она сохранена. И сейчас обсуждается вопрос введения тоже льготной ипотеки для семейной пары, которая планирует завести
насколько
детей.
Это, я к тому веду, насколько это все-таки системная работа, в плане все равно человек должен как бы на, как это, на износе собственных сил находиться, чтобы вот обеспечить, объективно обеспечить себе и своим детям хорошее существование. То есть понятно, что 22 тысячи рублей, да, и хорошо, что так есть.
Ну, там еще плюс пособие на ребенка, если...
Но там много-много-много всего другого. А это только до полутора лет. А что делать полутора до трех лет? А если очередь в детский сад? Они везде их строят так активно, как в Москве. Ну, в общем, вопросы.
Вопросов, конечно, очень много. У меня у самого ребенок маленький, я понимаю, что это такое. Поэтому я понимаю семейные пары, и я иногда удивляюсь героизму женщин, которая там рожает третьего ребенка, живет в однокомнатной квартире, да еще и там муж без работы, она получает какие-то выплаты. Да, то есть разные, самые разные есть ситуации. Но надо понимать, что государство достаточно большие средства вкладывает в решение вопросов обеспечения мер социальной поддержки семьям, имеющих детей. И вот я начал говорить про эти 40 регионов, про эти программы. Но это же большие деньги предоставлены.
Да.
У нас пособие на ребенка, посмотрите, больше 10 миллионов семей, кто получает ежемесячное пособие на ребенка в размере одного, там, ну, там от 0,5 до 1 прожиточного минимума в зависимости от среднего дохода на члена семьи, да. Поэтому деньги... Раньше этого не было. Раньше у нас 50 рублей выплачивали в возрасте от полутора до трех лет, и женщина могла находиться в отпуске. Сейчас другая ситуация. Сейчас Первое – это единое пособие, которое выплачивается, а второе – из средств материнского капитала. При соответствии критериям нуждаемости можно получать второе пособие до 3 лет.
Это
кроме этого, семейная ипотека. Кроме этого, региональные меры поддержки. Поэтому тот набор, который сегодня есть, он, конечно, намного выше, намного больше по сравнению с тем, что было еще недавно. Но и его недостаточно. В этом направлении надо двигаться, да, с учетом того, что у нас, к сожалению, плохая демографическая ситуация.
А в чем проблема массовых разводов, как вы думаете?
Ну, здесь, с одной стороны, это проблема, наверное, не только нашей страны, когда люди в свете всех событий, всех соблазнов, всех тенденций, традиций просто не уживаются друг с другом. Это психологическая несовместимость. Ранние браки, которые происходят в раннем возрасте, со временем могут распадаться, потому что переосмысление происходит. Но и фиксируется другая тенденция, как раз связанная с тем самым пособием. Когда люди проживают вместе, пособие они получать не могут. Разводится, формальный соответственно, развод. Там пересчитывается средний
подушевой
доход на члена семьи, и семья в том же составе, проживая, начинает это получать.
А прям статистика есть такая?
Это озвучивал Комитет по делам семьи в Государственной Думе, они на этот вопрос постоянно обращают внимание, что у нас фиксируется количество разводов, и любые какие-либо материальные меры поддержки, они будут стимулировать. Кстати, мой один такой законопроект был как раз не поддержан, когда я предложил для одиноких родителей там, дополнительные меры поддержки, мне сказали, что вот это точно будет стимулировать бракоразводные процессы для того, чтобы эти меры поддержки получать.
Нет, но статус одинокого родителя – это не статус разведенного родителя.
Понимаю,
да,
мы говорим про в бытовом, неполноценные семьи, скажем так. Потому что статус мать-одиночка, конечно, это когда это вместо другое, свидетельства о рождении ребенка стоит прочерк. Там, где должна стоять фамилия, имя, что отца, стоит прочерк. Но если мы говорим, наверное, не в юридическом плане, это там одна мама воспитывает ребенка, и в этом случае было предложение. То есть она сегодня может получать пособие. Мы предлагали еще дополнительные меры поддержки, на что нам указали, что это будет стимулировать бракоразводным процессом, что и так происходит сегодня.
С вашей точки зрения, те меры, которые сейчас принимает государство, есть ли какая-то, может быть, математическая модель, которая бы подсказала эффект от этих мер там в какой-то перспективе 10-15 лет? Есть такое?
Ну вот смотрите, здесь надо смотреть и делать оценку регулирующего воздействия каждой, наверное, меры индивидуально. Вот мы мера поддержки в качестве ежемесячные семейные выплаты. Ну, очевидно, что раз растет количество получателей, это дополнительная мера материальной поддержки. Здесь минусы только связаны с тем, что есть недовольные граждане, которые говорят, мы на 1 рубль выходим за допустимую границу среднедушевого дохода и лишаемся этой меры поддержки. Это вызывает недовольство. Кроме этого, вот ситуация связана с бракоразводными процессами. Дальше, материнский капитал. Но эта мера себя оправдала, поэтому ее продлеваем еще до 30-го года, а мы с депутатом Останиным, председателем комитета по семье, вообще предложили законодательно закрепить норму, сделать эту меру бессрочной. И мы видим, как сегодня активно пользуются спросом эти возможности не только в решении жилищных вопросов, но и в решении вопроса получения образования для ребенка. Когда нет возможности отправить ребенка в детский садик, соответственно, отправляют в частные детские садики. В том числе, по-моему, индивидуальные предприниматели тоже. Ну, они могут организовывать, получать лицензию, организовывать
сады.
Сады, там должна быть обязательно образовательная лицензия для того, чтобы, соответственно,
по закону.
Поэтому насчет частного открытия, предпринимателя я здесь могу ошибаться, надо посмотреть. Но в любом случае пользуются спросом услуги образовательных организаций, которые потом компенсируются средствами материнского капитала. И также, конечно, многие для себя решили жилищный вопрос благодаря этим средствам. Мы считаем, и такое предложение направили в правительство, мы считаем, что дать надо право тратить средства материнского капитала, первое, на приобретение отечественного автомобиля, при том, что сегодня автомобили отечественные уже за средства материнского капитала не приобретешь, но, по крайней мере, частично оплатить можно, хотя бы для отдельной категории семей. семьи, где дети инвалиды, многодетные семьи, семьи, проживающие в сельской местности, но и обязательно дать право на приобретение лекарств по назначению врача или платных медицинских услуг. Любая семья с ребенком нуждается в дополнительных деньгах для того, чтобы приобрести лекарства. Элементарная простуда, более сложные, если это антибиотики, элементарные процедуры, которые нужны для коррекции, для восстановления, для каких-то терапевтических мер поддержки организма. Это все не входит в перечень тех услуг, которые оказывает ОМС. Поэтому это надо делать.
Ярослав Нилов был с нами, глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, я с удовольствием.
Далее информационный выпуск. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.